Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и вы нас слушаете ежедневно, утром 8.35 и вечером 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. Также в FM-диапазоне нас можно слушать на севере полуострова на частоте 107 FM, но еще нам можно звонить, высказывайте свои мнения, задавайте свои вопросы гостям в студии, предлагайте темы для новых программ. Для вас номер телефона 8 800 10 06 926, звонки для крымчан абсолютно бесплатные. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Ну и, конечно же, смотрите, следите за новостями из Крыма на сайте «Крым Реалии», а также подписывайтесь на нашу страничку в Фейсбуке, она так и называется «Крым Реалии». И вот прямо сейчас здесь ведется трансляция нашей программы, ну и смотрите трансляцию наших программ также на канале «Крым Реалии» в YouTube. Итак, о чем мы будем говорить в следующие 24 минуты?
Крым в центре внимания.
А говорить мы будем вот о чем. 4 августа в Крым приехал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Приехал он сразу на крымский судостроительный завод «Море» в Феодосии, где провел совещание о состоянии и перспективах развития промышленности в аннексированном Крыму. Я бы сказал, что даже не перспективах развития просто промышленности, а перспективах развития военной промышленности, потому что и завод сам по себе военный, и присутствовали на этом собрании, на этом выездном собрании не только Дмитрий Медведев, не только председатель российского правительства, были также его заместители по российскому правительству, а также были самые разные чиновники, плюс руководители военных предприятий. Туда же приехал и человек, господин Овсянников, это временно исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя. В общем, очень интересно, о чем же они там говорили. Но для начала мы послушаем небольшую справку. А что же из себя представляет на сегодня, на четвертый год российской аннексии, крымская промышленность?
100 слов по теме.
Крупнейшие промышленные предприятия Крыма оказались на грани остановки еще в конце декабря прошлого года. Об этом заявил генеральный директор Крымского содового завода Владислав Шмельков. По его словам, завод из-за дефицита газа в Крыму и проблем с доставкой грузов по железной дороге работает на четверть от своих мощностей. Простой железнодорожного транспорта привел к тому, что предприятие не может поставить свою продукцию заказчикам. В итоге завод лишился 150 миллионов рублей прибыли. Кризис переживает Бахчисарайский цементный завод. Предприятию пришлось ограничить выпуск продукции. Как рассказал подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов, цементный завод не удалось в полной мере обеспечить газом, а уголь, купленный предприятием, застрял из-за шторма в пути. Также предприятие в аннексированном России Крыму сталкивается с жестким дефицитом пресной воды. Наибольшие потребители – крымский «Титан» и крымский содовый завод. После перекрытия Украины северо-крымского канала местные власти разрешили им пробурить скважины в водоносных горизонтах. Но больше всего крымские предприятия страдают от санкций со стороны Евросоюза и США. Такие выводы содержатся в научной работе «Политическая и социальная адаптация Крыма», проведенной по государственному заказу правительства России. Кроме запрета на экспорт, действует ограничение на использование товарных знаков и брендов, благодаря которым Крым был известен в мире. Самые большие потери от санкций у Севастопольского морского порта. Запрет европейским судам останавливаться в порту привел к снижению грузооборота на 95%. В то же время подконтрольное Кремлю Министерство экономического развития полуострова неделю назад отчиталось, что реальный сектор экономики Крыма вырос с 26 до почти 42%.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и сегодня мы обсуждаем итоги визита российского премьера Дмитрия Медведева в аннексированный Крым. Значит, Медведев, Дмитрий Анатольевич, хотя он проводил совещание о состоянии и перспективах развития промышленности в аннексированном Крыму, но основное внимание он все-таки уделил именно военной промышленности, или, как говорят в России, предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Значит, в аннексированном Крыму в 2017 году эти предприятия предприятия заключили контракты более чем на 12 миллиардов рублей. Об этом сообщил сам господин Медведев, премьер-министр России Феодосия. В этом году обеспечена загрузка 14 предприятий оборонно-промышленного комплекса в объеме свыше 13 миллиардов рублей. Ну, давайте, что я буду пересказывать, давайте мы послушаем самого Медведева.
В этом году также обеспечена загрузка 14 предприятий оборонно-промышленного комплекса в объеме свыше 13 миллиардов рублей. Уже заключены контракты на сумму более 12 миллиардов рублей. Это положительная тенденция.
Ну вот, говорит Медведев, что это положительная тенденция. А если сравнивать ассигнования на предприятия военно-промышленного комплекса, то, значит, с другими ассигнованиями, то они уже, вот другие затраты кажутся уже не такими большими. Например, на строительство подводной дороги к Керченскому мосту из Керчи выделяется меньше миллиарда рублей. О том, зачем приезжал господин Медведев в Крым, насколько собираются делать из Крыма не курорт, а предприятие, а такой, не знаю, мини-завод или макси-завод оборонного комплекса. Насколько это все логично и необходимо для России, которая контролирует украинский полуостров Крым, об этом мы будем говорить с Андреем Яницким, редактором экономического отдела издания «Левый берег», но и сам уроженец, он тоже Крыма. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей, ну, посмотрели вы, да, те данные, о которых говорил господин Медведев и выступление Дмитрия Рогозина. Вот, например, господин Рогозин на этом совещании, которое проводилось в Феодосии, говорит, что на территории Республики Крым и города Севастополя у них расположено 16 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Из них 10 предприятий судостроительной промышленности, 3 авиационные, 2 промышленности обычных вооружений и 1 радиоэлектронной промышленности. И всего численность сотрудников данных предприятий составляет 8300 человек. А поэтому у меня такой вопрос. Но вот 8300 человек, а с другой стороны, для них выделяется сумма свыше 13 миллиардов рублей. Напомню, что весь бюджет Крыма, он чуть больше 100 миллиардов. Можно ли говорить, можно ли теперь делать выводы, что из Крыма собираются сделать такой большой военный завод?
Ну, мне кажется, это не было секретом изначально, что Крым нужен в том числе и для военных целей России, для того, чтобы организовать в Крыму огромную военную базу. И для этого там были все условия еще с советских времен. То есть там при украинских властях эти все предприятия были или недозагружены, или их переводили на гражданский лад. Вот как мы знаем, там Севморзавод, например, в Севастополе, который занимался постройкой гражданских судов, а сейчас он полностью загружен снова военными заказами, там субремонтом военных кораблей. И, конечно, для России важно держать в Крыму сильную военную группировку не только для того, чтобы там как-то оборонять свои границы, но и для того, чтобы держать местное население под контролем, потому что все-таки далеко не все крымское население лояльно и намного свободолюбивее, чем в России. Есть такой интересный пример, вот когда даже в принципе такие якобы пророссийские севастопольцы выступали против генерального плана и собирались там проводить большой митинг в городе, то тут же на центральную площадь города пригнали современные военные автомобили с таким названием «каратель». Так вот, в общем, в данном случае россияне были карателями для севастопольцев. То есть они припугнули местное население, чтобы не сильно выступали против московской
политики. Андрей, да, но смотрите, дело в том, что вот вы говорите сейчас про военную базу. И вот многие говорят о том, что Россия хочет сделать, и в принципе делает из Крыма военную базу, и как это было в советские времена. Но, но мы сейчас говорим вот про эти самые предприятия военно-промышленного комплекса. Какой смысл развивать эти предприятия вот на этой территории, где есть большие проблемы с газом, есть проблемы с водой, есть проблемы с электроэнергией. Слушаю ваше мнение.
Да, есть минусы, конечно, и они очевидны, но есть и плюсы. Плюсы в том, что не нужно ничего строить с нуля. Вот тот же завод «Море», на котором Медведев встречался там с местными пророссийскими элитами, подконтрольными Кремлю. Он военно-промышленный, и он был украинский, входил там в структуру Укроборонпрома и был просто национализирован. Причем был национализирован не просто вот этими самопровозглашенными крымскими областями, а сначала ими, а потом он был передан так называемую федеральную собственность. То есть фактически это предприятие напрямую подчиняется Москве.
Угу.
И таких заводов много, то есть им не нужно ничего с нуля строить. Достаточно было отобрать украинское и уже там подвозить строительное сырье для постройки там кораблей и так далее.
Понятно. Да, давайте послушаем еще Дмитрия Медведева. Вот он, когда он летел самолетом в аннексированный Крым, что он увидел с воздуха?
В 2014 году здесь была полная, абсолютная разруха. Просто ситуация, как после войны. Сейчас загрузка там под 40%, выросло число сотрудников, причем поменялась структура персонала, появились именно профильные специалисты.
Но это мнение господина Медведева, и не стоит к нему относиться исключительно, знаете, как к истине в последней инстанции. Тем не менее, вот Андрей, с нами на связи Андрей Иницкий, редактор экономического отдела издания «Левый берег» и крымчанин. Андрей, на ваш взгляд, вот эти судостроительные заводы, будут ли они заполнены, то есть есть ли какая-то конкуренция внутренняя с российскими судостроительными предприятиями, ради которой, не ради конкуренции, да, вот ради загрузки, которые лишат этой загрузки российские предприятия, расположенные в России непосредственно. Как вы думаете?
Ну, много об этом говорилось. Там вот этот же завод «Море», он конкурент питерского завода. Но мне кажется, что сейчас происходит милитаризация России. То есть в эту сферу направляется все больше и больше денег в связи там, с военными компаниями, в том числе там, в Сирии, на Донбассе. Да и, в принципе, в связи с предстоящими там выборами, для того, чтобы держать уже и свое население в страхе. А поэтому я думаю, что действительно загрузка заводов растет. Не уверен там насчет 40% или 50%, но даже... Ну, у меня есть там знакомые, которые работают в Севастополе на военных заводах судостроительных, и они простые сварщики, работяги, да, но они уже, скажем там, за последние 3 года поменяли 3 машины, да. И при украинских властях, конечно, у них не было такого потока заработка, такой возможности заработать. То есть, ну, кому-то от этого, скажем, косвенно, ну, в материальном плане, по крайней мере, и повезло. Как оно все обернется, вот это большой вопрос. Потому что мы же знаем, там, если на сцене ружье висит, оно там будет когда-то стрелять. Поэтому чем больше оружия в Крыму, тем, я считаю, опаснее жить на полуострове. И Украина делала очень правильная вещь, когда проводила политику демилитаризации Крыма, когда там Балаклавскую бухту освобождали от военных объектов. Это было бы прекрасно, если бы Крым был без оружия. Крым был курортом, туристическим раем, там, центром мирового туризма.
Да, но, к сожалению, да, наверное, это было бы прекрасно.
Да, к сожалению, это сейчас фантастика.
Андрей Иницкий, напоминаю, значит, у нас редактор экономического отдела издания «Левый берег» на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И вот мы сегодня обсуждаем как раз этот визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева в аннексированный Крым. И на этом совещании, на котором присутствовало множество российских чиновников, как непосредственно из России, так и крымских, назначенных Кремлем, делал там доклад вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин, и он сказал вот что, значит, о проблемных вопросах. Естественно, по линии предприятий военно-промышленного комплекса главная проблема – это системная загрузка предприятий на длительную перспективу, их ритмичная работа. В условиях санкций, ограничивающих работу предприятий на иностранных рынках, без господдержки системного подхода нам, конечно, не обойтись. Но решение этого вопроса будет лежать в области новой программы вооружения, а также подпрограммы, госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. Мы чего-то еще не знаем, или уже карты все открыты, и Россия действительно принимает новую программу в области вооружения?
Ну, я, к сожалению, не военный эксперт, не могу комментировать слова Рогозина, тем более к его словам можно относиться скептически. Мы помним, до того, как он стал высоким чиновником, он был, в принципе, таким маргинальным националистическим политиком, там, партию Родина представлял, и, ну, все его заявления... Вот, вы процитировали его слова. Мне кажется, что это просто просьба выделить побольше денег на распил, как бы на военный комплекс. Кто там будет перевооружаться? Ну, возможно будет перевооружение, потому что, несмотря на то, что российская армия действительно сильная в плане количественном, там, количество боеприпасов, количество людей, которые служат, что касается техники, то она отстает от западной армии. И если, ну, мне довелось быть на одном авиашоу, где в том числе и военная техника демонстрировалась. И, конечно, вот, например, что касается авиастроения, то Россия отстает. Там не те материалы, а более тяжелые материалы, больше расход топлива, меньше, скажем, возможности электроники, которая в этих самолетах зашита, чем те же там британские авиаконструкторы делают, или даже турецкие. То есть сейчас там турецкая армия военная, воздушная техника более современная, чем российская.
Понятно. Андрей, ну смотрите, еще, конечно же, на этом совещании, которое проводил Дмитрий Медведев, премьер-министр России, значит, обсуждались также и обсуждалась ситуация и с гражданскими предприятиями. Доклад делал вице-премьер Дворкович. Он говорил вот о чем. Значит, он говорил о препятствиях для дальнейшего роста. Он говорит, также достаточно очевидно, и частично вы об этом сказали, это он обращается к Медведеву, транспортная инфраструктура – это важнейшая составляющая снижения издержек для промышленности региона. И проекты, которые поддержаны федеральным правительством, безусловно, помогут решить транспортный вопрос энергетиков. Вторая часть – идет строительство крымской генерации. Мы в графике. Это необходимо для бесперебойного снабжения электроэнергии полуострова. Недавняя авария показала, что наши усилия абсолютно оправданы, и мы должны построить здесь независимую электрогенерацию, чтобы избежать каких-либо проблем. И тут мы снова возвращаемся к вопросу вот этих самых, наверное, турбин «Сименс». На ваш взгляд, будет ли построена эта генерация или нет?
Мне кажется, что уже очевидно, что будет, потому что турбины уже в Крыму. Я не думаю, что это плохо, потому что когда Крым все-таки вернется под контроль Украины, там уже будет автономной энергетической системы, но мне кажется, это Крыму не хватало. Но что касается вообще промышленности гражданской, вот вы с этого начали, то растет прежде всего перерабатывающая промышленность. Это понятно чисто логически из-за того, что все произведенное в Крыму нет смысла экспортировать. Во-первых, на западные рынки санкции запрещают экспортировать, а ввести паромами там на Кубань, которая также производит много продукции там сельского хозяйства, нет смысла, то есть это там лишняя конкуренция внутренняя. Поэтому почти все, что производится в Крыму же и перерабатывается, поэтому перерабатывающие мощности растут. Но что касается остальных заводов, у меня есть знакомые, у которых еще с украинских времен и до сих пор остались предприятия в Крыму. Они безуспешно пытаются их продать. То есть те, кто умудрились там виноградники продать, там «Золотая балка», например, а те просто счастливы, там, этот предприниматель Устенко, который украинский, успешно продал свое предприятие, теперь он рад, что каким-то образом выбрался из Крыма. И таких много, на самом деле, бизнесменов, которые выставили свои предприятия на продажу, и там при встрече говорят, что вот если у тебя вдруг кто-то там будет, знакомый, кому нужен там заводик в Крыму, давай обращайся, будем цену обсуждать. Угу. Вот. Но знакомых, которые бы хотели купить, у меня, к сожалению, ни одного нет, или к счастью. Поэтому вот эти все предприятия вот уже 3 года продают.
Понятно, Андрей. Да, смотрите, господин Дворкович, вице-премьер российского правительства Феодосия, заявил еще вот что. Значит, еще одна проблема для ряда промышленных предприятий – это вода. Например, строительство опреснительных установок в городах Армянский и Красноперекопский на севере Крыма послужит, конечно, снабжению питьевой водой граждан и нормальному снабжению водой промышленных производств, прежде всего химической промышленности. Там потребности в воде достаточно высокие. Говорит ли это о том, что будет принято решение о строительстве этих самых опреснительных сооружений?
Я, насколько знаю, опреснительные сооружения вообще не решают вопросы, не слышал, чтобы их где-то успешно применяли вообще в мире. Что касается более экономного расхода воды, то здесь большой задел для работы. То есть, прежде всего, там реформа в сфере ЖКХ, где там дырявые трубы и та же питьевая вода, которая теперь в Крыму это дефицит, и она вытекает просто в почву там через эти дыры в трубах. Это все можно залатать, починить, оптимизировать, и тогда, конечно, расход уменьшится. Но почему-то в этом направлении крымские чиновники думают меньше всего. Uh-huh. А вот они хотят какие-то такие космические проекты вот, по опреснению там, морской воды, или, не знаю, в общем, по производству, может быть, еще каких-то водозаменителей. Это все выглядит немножечко такими прожектами, но на которые требуется много денег. То есть одно дело трубу починить, которая из водохранилища воду подводит к жилому массиву, а другое дело построить целый завод там опреснительный.
Понятно, Андрей. Спасибо. Ну, просто в истории, наверное, войти тяжело, как, знаете, как человек, который отремонтировал трубу. А вот, наверное, как построил какой-то большой опреснительный завод, наверное, даже можно. Правда, иногда в историю можно войти, а можно и вляпаться. Это был Андрей Яницкий, редактор экономического отдела издания «Левый берег». Мы продолжаем нашу программу, программу «Радио Крым Реали», и сегодня мы обсуждаем итоги визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым. В частности, Дмитрий Медведев был в Феодосии на заводе «Море», и там провел большое совещание, в том числе со многими российскими чиновниками. А вообще, кто занимается в России Крымом? Есть ли вот такой человек сейчас, как бы ответственный за Крым? Чья это парафия? Вот это мы попытаемся выяснить в беседе с Николаем Петровым, российским политологом. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Николай, на ваш взгляд, вот есть человек, который в российском правительстве персонально отвечает за ситуацию в Крыму? Или, может быть, не в правительстве?
Таким человеком изначально в правительстве был и остается Дмитрий Казак. И мне кажется, что та модель, которая использовалась в начале, когда был вице-премьер ответственный за Крым, когда был Крымский федеральный округ и, соответственно, полпред президента, который тоже отвечал за Крым, когда было создано Министерство Крыма, она привела к тому, что у семеняне дитя оказалось без глаза. Поэтому мы видели, что постепенно все эти множественные центры власти в Крыму были так или иначе модифицированы или ликвидированы. И сегодня главным образом Дмитрий Казак отвечает за интеграцию всех тех усилий, которые проводятся в связи с хозяйственным развитием Крыма.
Угу. А скажите, пожалуйста, Николай, а вот то, что было заявлено о достаточно большой поддержке предприятий именно военно-промышленного комплекса, на ваш взгляд, это говорит о переориентации Крыма из такого туристического региона в военный, ну или не знаю, военно-ориентированный, или о чем-то другом?
Ну, я не думаю, во-первых, что сегодня в нынешней экономической ситуации можно серьезно говорить о больших вложениях, которые пройдут по статье ВПК. Да, еще там 2-3-4 года назад казалось, что на это пойдут гигантские деньги. И в этом отношении, когда встал вопрос о том, можно ли остановить те ВПК-шные предприятия Крыма, которые были и в советское время, и частично в украинское время, возникла идея, почему туда не пустить те деньги, которые отводятся, гигантские деньги на ВПК. Сегодня идет сокращение этих расходов. И поэтому говорить о каких-то масштабных проектах, о превращении Крым в военный цех совершенно не приходится.
Просто была зачитана, была озвучена информация о том, что, например, там в Севастопольский судостроительный завод будет вложено 7,7 миллиарда рублей на его модернизацию, из них из средств федерального бюджета 5,5 миллиардов рублей.
Ну, есть очевидная проблема российского ВПК, связанная с тем, что его интеграция с украинскими предприятиями, она, естественно, с 2014 года нарушена и ликвидирована, и поэтому так или иначе встает вопрос о строительстве производств, которые будут компенсировать утраченные интеграционные связи. Но, опять же, мне кажется, речь идет о скорее более скромных наследствах и переориентации имеющихся производств, чем в строительстве каких-то новых отраслевых гигантов, тем более, что с этим строительством всегда возникают проблемы, связанные и с отсутствием, с дефицитом качественной рабочей силы, и с отсутствием или нехваткой оборудования, которое могло бы быть поставлено на эти заводы. И теперь, если в развитии гражданского комплекса и в развитии энергетики с Сименсом был проведен тот трюк, который был проведен, можно понимать, что никакого рода поставки оборудования технического на военные заводы таким образом невозможно.
Спасибо. Николай Петров, российский политолог, был на прямой связи со студией «Радио Крым Реалия». Вы слушали программу «Радио Крым